23 октября 1917 года шел мелкий дождь. Аврора стояла у стенки франко-русского завода. Место это было хорошо знакомо старому крейсеру. Это было место его рождения. С этих стапелей в 1900 году новорожденная Аврора под гром оркестра и салют в присутствии их императорских величеств, скользя по намыленным бревнам, сошла в черную Невскую воду, чтобы начать свою долгую боевую жизнь с трагического похода царской эскадры к Цусимскому проливу. По мостику, скучая, расхаживал вахтенный начальник. Направо медленно катились ко взморью вспыхнувшие поверхности реки серо-чугунного цвета, покрытые лихорадочной рябью дождя. Налево омерзительно грязный двор завода, закопченные здания цехов, черные переплеты стапельных перекрытий, размокшие от дождя унылые пространства, заваленные листами обшивки, плитами брони, бунтами заржавевшей рыжей проволоки, змеиными извивами тросов. Между этими хаотическими нагромождениями металла стояли гниющие красно-коричневые лужи, настоянные ржавчиной, как кровь. Дождь поливал непромокаемый плащ вахтенного начальника, скатываясь по блестящей клеенке каплями тусклого серебра. Капли эти висели на измятых щеках мичмана, на его подстриженных усиках, на козырьке фуражки. Лицо мичмана было тоскливо унылым и безнадежным, и со стороны могло показаться, что вся фигура вахтенного начальника истекает слезами безысходной тоски. Так, собственно, и было. Вахтенный начальник смертельно скучал. С тех пор, как стало ясно, что все рушится, и адмиральские орлы никогда не осенят своими хищными крыльями мичманские плечи, мичман исполнял обязанности, изложенные в статьях корабельного устава, с полным равнодушием, только потому, что эти статьи с детства въелись в него, как клещи в собачью шкуру. Он сам удивлялся порой, почему он выходит на вахту, когда вахта обратилась в ерунду. Неограниченная, почти самодержавная власть вахтенного начальника стала лишь раздражающим воспоминанием. От нее сохранилось только сомнительное удовольствие записывать в вахтенный журнал скучные происшествия на корабле. Такую вахту не стоило нести. Офицеры с наслаждением отказались бы, если бы не страшное и необъяснимое поведение матросов. Нижние чины, внезапно превратившиеся в граждан и хозяев корабля, несли сейчас корабельную службу с небывалой доселе четкостью и вниманием. Матросы держались подчеркнуто-подтянуто. Корабль убирался, как будто в ожидании адмиральского смотра. Часовые у денежного ящика и у трапа стояли, как вкопанные. Эта матросская ретивость к службе, в то время как ее не требовал и не смел требовать командный состав, казалась офицерам непонятной и даже пугала их. Вот и сейчас вахтенный начальник нагнулся над стойками левого обвеса мостика и лениво наблюдал разыгрывающуюся сцену. Шлепая по лужам к мосткам, перекинутым со стенки на борт крейсера, шел человек в длинной кавалерийской шинели. Полы, намокшие и отяжелевшие, бились о сапоги, как мокрый бабий подол. На голове шедшего была защитная фуражка английского офицерского образца. Он взошел на мостики. Вахтенный начальник равнодушно наблюдал. С утра до ночи на крейсер шляется всякая шушера. Представители всяких там партий, демократы и социалисты, черт их пересчитает. Еще совсем недавно нога штатского не смела вступить на неприкосновенную палубу военного корабля, а теперь... Ну и пусть ходит, кто хочет. И чего ради часовой у мостков пререкается с этим типом? Мичман равнодушно, но с тайным злорадством наблюдал, как часовой переградил дорогу посетителю, как тот горячась говорил что-то, и как часовой, холодно осмотрев гостя с ног до головы, свистнул, вызывая дежурного. Такое соблюдение формальностей было ни к чему, но все же умаслило метущееся сердце Мичмана. Подошедший дежурный взглянул на предъявленную посетителем бумагу и повел его за собой. Вахтенный начальник разочарованно зевнул и зашагал к мостику, морщась от дождевых капель. Только что назначенный комиссаром «Авроры» минный машинист Александр Белышев хмуро прочел поданную посетителем бумагу. Уже то, что посетитель представился личным адъютантом помощника министра Лебедева, разозлило комиссара. Он терпеть не мог ни эсеров, ни их адъютантов. В бумаге был категорический приказ морского министра немедленно выходить в море на пробу машин и после этого следовать в Гельсингфорс в распоряжении начальника второй бригады крейсеров. Министр приказал довести до вашего сведения, что невыполнение приказа будет расценено как срыв боевого задания и военная измена со всеми вытекающими последствиями, сказал адъютант казенными словами, стараясь держаться начальственно и уверенно. Ему было неуютно в этой суровой, блестящей от эмалевой краски каюте, за тонкими стенками которой ходили страшные матросы, и он старался подавить свой страх показной самоуверенностью. «Ясное дело», — сказал Белышев, поднимая на адъютанта тяжелый взгляд. И вдруг улыбнулся совсем детской, конфузливой улыбкой. «Мы и так понимаем, что такое измена?» — выговорил он значительно, подняв перед своим носом указательный палец, и по тону его нельзя было понять, к кому относится слово «измена». «Стрелять изменников надо, как сукиных сынов!» — продолжал комиссар, повышая голос, и адъютанту морского министра показалось, что глаза комиссара, вспыхнувшие злостью, очень пристально уперлись в его лоб. Он поспешил проститься. После его ухода Белышев прошел в каюту командира крейсера. Командир сидел за столом и писал письма. Слева от него выросла уже горка конвертов с надписанными адресами. Лицо командира было бледно и мрачно. Похоже было, что он решил покончить самоубийством и пишет прощальные письма родным и знакомым. Не замечая унылости командира, Белышев положил перед ним приказ морского министра. «Когда прикажете сниматься?» – спросил командир, вскинув на комиссара усталые глаза. «Между прочим, совсем наоборот», – ответил, слегка усмехаясь, Белышев. «Комитет имеет обратно приказание Центробалта производить пробу машин не раньше конца октября. Так что придется гражданину, верховно уговаривающему, вытягивать якорный канат своими зубами, и он их на этом деле обломает. В Гельсингфорс не пойдем и вообще не пойдем без приказа Петроградского совета», — закончил Белышев официальным тоном. «Слушаюсь», — ответил командир и сам удивился, почему он отвечает бывшему подчиненному с той преувеличенной почтительностью, с какой разговаривал с ротным офицером в корпусе, еще будучи кадетом. «Посторонних нет?» — вопрос был задан для проформы. Комиссар Белышев и сам видел, что в помещении 16-го кубрика не было никого, кроме членов судового комитета, но ему нравилась строгая процедура секретного заседания. «А какой черт сюда затешится?» — ответили ему. «Матросы понимают, а офицера на веревочке не затащишь». Белышев вынул из внутреннего кармана бушлата конверт. медленно и торжественно вытащил из него сложенную четвертушку бумаги, разгладил ее на ладони и, прищурившись, обвел настороженным взглядом членов комитета. Это были свои испытанные боевые ребята, и все они, жадные и загоревшимися глазами, смотрели на бумагу в комиссарских руках. «Так вот, ребятки, — сказал Белышев, — сообщаю данное распоряжение. Комиссару Военно-революционного комитета Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов на крейсере «Аврора». Военно-революционный комитет Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов постановил поручить вам всеми имеющимися в вашем распоряжении средствами восстановить движение на Николаевском мосту. В кубрике было тихо и жарко. Где-то глубоко под палубами заглушенно гудела динамо, да иногда по подволоку прогрохатывали чьи-то быстрые шаги. Члены комитета молчали. И несмотря на то, что глаза у всех были разные, серые, карие, ласковые, суровые, во всех этих глазах был одинаковый блеск. И от этого блеска лица были похожи одно на другое. Их освещал одинаковый свет осуществляющийся, становившийся сегодня явью вековой мечты угнетенного человека – о найденной правде, которую сотни лет прятали угнетатели. По телефону передали из ревкома, что это распоряжение самого Владимира Ильича. «Товарищ Ленин ожидает, что моряки не подведут», добавил Белышев тихо и проникновенно. И опять по лицам пробежал задумчивый и взволнованный свет. «Ты скажи, Саша, пусть товарищ Ленин пребывает без сомнения», — обронил кто-то. «Если он хочет, так сквозь что угодно пройдем». «Значит, постановлено». «Возражающих нет?» — спросил комиссар. Он был еще молод. Молод в жизни и молод в политике. И любил, чтобы дело делалось по всей форме. Члены комитета ответили одним шумным вздохом. И это было вполне понятной формой одобрения. «Тогда предлагаю обмозговать выполнение задачи». Белышев бережно спрятал в бушлат боевой приказ Петроградского совета. «Сколько людей понадобится и каким способом навести мост?» С рундука встал плотный бородатый боцман Мат. «Полагаю, товарищи, что дело серьезное. На мосту и с той стороны, на Сенатской и Английской набережной, юнкерье. Сколько их там и чего у них есть, нам неизвестно. Разведки не делали. Броневики я у них сам видел. А может, там где-нибудь в галерной и артиллерия припрятана. От них, гадов, всего дождешься. Я думаю, что на рожон переть нечего, а то оскандалимся, как мокрые куры, и дела не сделаем». «Что ж ты предлагаешь?» — спросил Белышев. «А прежде всего высвободить корабль из этой мышеловки. Чёрта мы тут у стенки сотворим. Первое дело, отсюда мы до Английской набережной не достанем через мост. Второе, на нас могут с берега навалиться. Да и где это слыхано, чтобы флотский корабль у стенки дрался? А потому предлагаю раньше остального вывести «Аврору» на свободную воду для маневра и поставить к самому мосту».
«Перевести это так», — сказал Белышев. «Да кто переводить будет? На офицерье надежды мало? Потопите всех!» Рано твердо отрезал Белышев. «Если б надо было, так нам бы сперва приказали с ними разделаться, а потом мост наводить. Сейчас пойду, с ними поговорю толком. Членам комитета предлагаю разойтись по отсекам, разъяснить команде положение, да присмотреть за эсеровщиной, а то намутят. Еще сидят у нас по щелям эсеровские клопы. Кубрик ожил. Члены комитета загрохотали по палубе, торопясь к выходу. Когда Белышев вошел в кают-компанию, был час вечернего чая, и офицеры собрались за столом. Но как не похоже было это чаепитие на прежнее оживленное сборище. При появлении комиссара все головы на мгновение повернулись в его сторону. В беззвучной перекличке метнувшихся глаз вспыхнула тревога, и головы еще ниже склонились над стаканами жидкого чая. «Добрый вечер, товарищи командиры!» — как можно приветливее сказал Белышев. И, положив бескозырку на диванную полочку, весело и добродушно уселся на диван. Но, садясь, он зорко следил за впечатлением от своего прихода, отразившимся на офицерских лицах. «Разрешите закурить, товарищ старший лейтенант?» Вежливо обратился Белышев к командиру. Командир, не отрывая взгляда от стакана, словно искал в нем потерянное счастье, кивнул головой и глухо ответил: «Прошу». Белышев достал папиросу и неторопливо закурил. Он видел, что офицеры искоса наблюдают за струйкой дыма, вьющейся от его папиросы, и это смешило его. Он глубоко затянулся и внезапно сказал, как оторвал: «Через час снимаемся». Офицерские головы вздернулись, как будто всеми ими управляла одна нитка, и повернулись к комиссару. Штурман нервно звякнул ложкой о стакан и, передернув плечами, спросил: «Позволено знать, куда?»
«А почему же не позволено?» – беззлобно ответил Белышев. «Петроградский совет приказал перевести крейсер к Николаевскому мосту, навести мост и восстановить движение, нарушенное контрреволюционными силами временного правительства».
«А приказ комфлота есть?»
«Проспали», — сказал Белышев спокойно. «Командует флотом нынче революция, а в частности военно-революционный комитет, которому флот и подчиняется».
«Не слышал», — ответил артиллерист. «Я такого адмирала не знаю».
Артиллерист явно задирался и вызывал на скандал. Белышев понял и, не отвечая, снова обратился к командиру: «Товарищ старший лейтенант, прошу распорядиться». Командир медленно поднялся. Руки его бессильно висели вдоль тела, губы мелко дрожали, на него было жалко и смешно смотреть. Командир был выборный. Еще в февральский переворот команда единогласно выбрала его на пост командира после убийства прежнего командира, шкуры дракона и истязателя. Новый командир был либерал. Еще до революции читал матросам газеты и покрывал нелегальщину. Команда искренне любила его, как любила всякого, кто в жестокой каторге флота относился к номерному матросу как к живому человеку. Команда и сейчас не утратила доброго чувства к этому тихому и мягкому интеллигенту. Но командир был выбит из колеи. Он был во власти полной раздвоенности и растерянности. «Вы хотите вести крейсер к Николаевскому мосту?»
«А то куда же?» – удивился Белышев. «Как будто ясно сказано. Но...»
Командир тщетно искал убегающие от него слова. «Но вы понимаете, товарищ Белышев, что это невозможно?»
«Почему?»
– тоном искреннего и наивного изумления спросил комиссар. «Но дело в том, с начала войны расчистка реки в пределах города не производилось? Быстро заговорил командир, обрадованный тем, что уважительная причина технического порядка, прыгнувшая в мозг, дает возможность правдоподобно и без ущерба для революционной репутации объяснить отказ. Мы только что закончили ремонт и можем обратить корабль в инвалида, пропороть днище. Я не могу взять на себя такой риск. Но Белышев оставался спокоен, хотя мысль работала быстро и ожесточенно. Он понимал, что командир сделал ловкий ход в политической игре. Обращаясь к командиру, Белышев произнес, напирая на слова: «Соображение насчет фарватера считаю правильным. Крейсером рисковать нельзя, товарищ Старлейт. Мы за него оба отвечаем. И я под расстрел тоже не охотник. Но приказ есть приказ. Мы должны передвинуться к мосту. Через полчаса фарватер будет промерен и обвихован». Он с трудом удержался от победоносной усмешки. Удар был рассчитан здорово. Командир проиграл. Белышев взял бескозырку и пошел к выходу. В дверях остановился и, оглядев растерянные лица офицеров, строго и резко закончил: «Предлагаю от имени комитета товарищам командирам до окончания промера не выходить на палубу». Шлюпка покачивалась на черной воде у правого трапа. Расставив вооруженных матросов по левому борту, обращенному к территории завода, осмотрев лично пулеметы и приказав внимательно следить за всяким движением на берегу, Белышев перешел на правый борт к трапу. Четверо гребцов спускались в шлюпку. На площадке трапа стоял секретарь судового комитета сигнальщик Захаров, застегивая на себе пояс с кобурой. На груди у него висел аккумуляторный фонарик, заклеенный черной бумагой, с проколотым в ней иглой крошечным отверстием. Узкий, как вязальная спица, лучик света выходил из отверстия. «Готов, Серега?» – спросил Белышев, кладя руку на плечо Захарова. «Гляди в оба. На подходе к мосту будь осторожней. Я буду на баке у носового. Если обстреляют, пускай ракету в направлении, откуда ведут огонь. Тогда мы ударим. Ну, будь здоров». Они крепко сжали друг другу руки. Много соли было съедено вместе в это горячее времечко. И вот веселый, лихой парень, товарищ и друг, шел на тяжелое дело за всех. Где его могла свалить в ледяную Невскую воду белая пуля? Белышев быстро отошел от трапа. Набережные были темны, фонари не горели. Зыбкие и смутные тени передвигались за гранитными парапетами. Вдалеке, очевидно, с петропавловских верков полосовал сырую мглу бледно-синий меч прожектора. Он то взлетал ввысь, то рушился на воду, и тогда впереди проступали четкие разлеты мостовых арок, и вода стекленела, светясь. Шаги сзади оторвали Белышева от созерцания. Он оглянулся. «Комиссар, шлюпка возвращается», — доложил сигнальщик, острые глаза которого увидели в ночной черноте слабые очертания маленькой скорлупки. «Ну, хорошо. А то уж я боялся за Серегу», — мягко и ласково сказал комиссар и направился к трапу. Со взятой у Захарова картой промера фарватера, влажной от дождевой воды и речной сырости, Белышев вернулся в кают-компанию. Едва взглянув на офицеров, комиссар понял, за время его отсутствия в кают-компании произошли какие-то события, и офицерское настроение сильно изменилось. Офицеры уже не были похожи на кур, долго мокших под осенним ливнем. Они выпрямились, подтянулись, и в них чувствовалась какая-то решимость. Казалось, они опять стали военными. Это удивило и встревожило комиссара. Но, не давая понять, что он обеспокоился переменой, Белышев спокойно направился прямо к командиру и положил на стол перед ним карту. На промокшей бумаге лиловели сложные зигзаги химического карандаша, которым Захаров прочертил линию благоприятных глубин. «Вот», — сказал Белышев, — «фарватер есть. Не ахти какой приятный, конечно. Можно сказать, не фарватер, а гадючий хвост. Ишь, как крутится. Но, между прочим, по всей провихованной линии имеем от 20 до 23 футов. Значит, пройти вполне возможно. И еще под килем хватит. В старое время штурмана друг другу полдюйма под килем желали, а у нас просто раздолье. С хорошим рулевым вывернемся. Начинайте съемку».
«Офицеры имели возможность обсудить положение и уполномочили меня сообщить...» Тут командир захлебнулся словом и замолчал. Белышев с усмешкой посмотрел на его пляшущие по скатерти пальцы.
«Ну, что же, господа офицеры, надумали?»
Командир вскинул голову, как будто его ударили кулаком под челюсть. Мгновенно покраснев до шеи и стараясь смотреть в глаза Белышева, он сказал: «Поскольку мы считаем, что перевод крейсера к мосту является одним из актов, намеченного политическими партиями плана захвата власти, офицеры крейсера, готовые в любое время выполнить свой боевой долг в отношении внешнего врага, считают себя не вправе вмешиваться в политическую борьбу внутри России. Поэтому вследствие этого мы...» Командир начал запинаться. «Мы заявляем, что в этой борьбе мы соблюдаем нейтралитет».
«Так-так», — сказал Белышев, беззлобно кивая головой, и командир покраснел еще гуще.
«Мы ни за какую партию, мы за Россию. Мы против большевиков тоже выступать не будем».
«Еще бы вы против большевиков выступили. Я так думаю, что у вас и против своей тещи пороху не хватит». Презрительно, но также беззлобно обронил комиссар. И, помолчав немного, покачал головой. «Эх, ма, а я-то думал, что вы все-таки офицеры, а вы вроде как мелкая салака. Поскольку разговор зашел за нейтралитет, команда не считает нужным применять насилие. Вольному воля. А вам, господа, до выяснения обстоятельств придется посидеть под караулом. Прошу прощения. Что же касается корабля, авось сами справимся. Счастливо!» Была полночь. На баке глухо зарокотал якорный шпиль, и канат правого якоря, заведенного в реку, натягиваясь, вздрагивая, роняя капли, медленно пополз в клюз. Белышев стоял на мостике. Отсюда лежащий под ногами корабль казался громадным, враждебно настороженным, поджидающим промаха комиссара. Желтый круг от лампочки падал на штурманский столик, на карту промера. Темный профиль Захарова, склонившегося над картой, четко выделялся на бумаге. Карандаш в крепких пальцах Захарова медленно полз по фарватерной линии и, казалось, готов был сломаться. «Нет», — сказал вдруг комиссар злобно решительно, — «не выйдет эта чертовщина!» «Ты про что?» Захаров оторвался от карты и поглядел на Белышева. «Пойми ты, чертова голова,
Если запорим корабль, что тогда делать станешь?
Захаров помолчал. А что будешь делать, если не выполним приказ совета?
Одно на дно. Так выходит, риск — благородное дело?
Да ты не дрейфь, Шурка. Рулевых я лучших поставил. Орлы, а не рулевые.
А я как-нибудь управлюсь. Насмотрелся за 4 года на дело. Не весть какая мудрятина. По ровной воде корабль провести.
Белышев понял. Другого выхода не было. Если Серега берется, может и выйдет. Парень он толковый. Мостик затрепетал под его ногами. Очевидно, в машинном отделении проворачивали машину. Знакомая эта дрожь, оживлявшая крейсер, делавшая его разумным существом, ободрила комиссара. Он подошел к машинному телеграфу, нажал педаль и вынул пробку из переговорной трубы. «Василий, ты? Здорово! Сейчас тронемся!» Крейсер уже отделился носом от стенки. Вода медленно разворачивала его поперек реки. Пора было давать ход. Белышев перевел ручку машинного телеграфа на малый вперед. Палуба снова вздрогнула. В это мгновение на мостик выскочил из люка вооруженный винтовкой матрос. «Товарищ комиссар!» — Белышев закричал он.
«Чего орешь?» — недовольно отозвался комиссар. «Тишину соблюдай, товарищ комиссар!» Арестованный командир просит немедленно прийти к нему.
«Черт-то ему, сукиному сыну, надо!» — выругался Белышев. «Скажи, некогда мне к нему таскаться. Пусть ждет, пока операция кончится. Раньше надо было думать!» Матрос замялся.
«Как бы чего не вышло, Белышев!» — сказал он, потянувшись к уху комиссара. «Вроде понимаешь, как не в себе командир. Плачет!»
«Анафема!» — сплюнул Белышев. «Волоки его, гада, сюда! Сам понимаешь, не могу я уйти с мостика!» Матрос нырнул в люк. Крейсер набирал ход, выходя на середину реки. Кругом была непроходимая тьма. Голос Захарова сказал рулевым. «Вон Исаакия макушка поблескивает. На нее правь пока!»
«Одерживай!»
«Есть одерживать!» — в один голос отозвались рулевые. Минуту спустя на мостике появился командир в сопровождении конвоира. Шинель командира была расстегнута, фуражка висела на затылке, даже в темноте глаза командира болезненно блестели.
«Я не могу!» — заговорил он еще на ходу. «Я не могу допустить аварии корабля! Я люблю свой корабль! Я помогу вам привести его к мосту. Но после этого прошу освободить меня от дальнейшего участия в военных действиях».
Белышев смотрел на искаженное лицо, слабо освещенное отблеском лампочки над штурманским столиком. Он хорошо понимал командира. Он мог бы много сказать ему сейчас, но разговаривать было некогда. В конце концов, и это большая победа. И Белышев просто сказал: «Ладно, вступайте». Лейтенант шатнулся, всхлипнул, но через секунду выпрямился, и голос его зазвучал по-командирски уверенно, когда он скомандовал рулевым, наклонившись над картой: «Лево руля, так держать». На середине реки внезапно налетел ветер и хлынул проливной дождь. Все закрылось сетью мечущихся нитей. С мостика не стало видно полубака. Сигнальщики, подняв воротники бушлатов, поминутно протирали глаза. Крейсер, извиваясь по фарватеру, медленно полз вперед. Мост должен был быть совсем близко, но впереди лежала та же непроглядная серая муть. Того и гляди, Аврора врежется в пролет.
«Мост!» — диким голосом рявкнул первый, угадавший в тени смутные очертания быков. «Тише!» — шикнул Белышев. «Весь город всполошишь!» Под рукой командира зазвенел машинный телеграф. Сначала самый малый, потом полный назад. Судорога машин потрясла крейсер. «Отдать якорь!» Тяжелый всплеск донесся спереди. Резко и пронзительно завизжал ринувшийся вниз якорный канат. Аврора вздрогнула и остановилась. Командир отошел от тумбы телеграфа и, закрыв лицо, согнувшись, пошел к трапу. Белышев не останавливал его. Теперь командир был не нужен. «Прожектор на мост!» — приказал комиссар. Над головой на площадке фор Марса зашипело, зафыркало, замигало синим блеском. Стремительный луч рванулся вперед, прорывая дождевую мглу. Выступили быки и фермы. Слева у берега крайний пролет был пуст. «Разведен!» — злобно вымолвил Белышев, стиснув зубы и сжимая в кармане наган. Он вспомнил фразу из приказа совета: «Восстановить движение всеми имеющимися в вашем распоряжении средствами». Он шумно вздохнул и посмотрел вниз на поднявшиеся стволы носовых пушек. Они застыли, готовые к бою. Белышев поднял к глазам тяжелый ночной бинокль. В окулярах мост выступил выпукло и совсем близко. Стоило вытянуть руку, и можно было коснуться мокрого железа перил. За ними жались, ослепленные молнией прожекторов, маленькие фигурки в серых шинелях. Комиссар различал даже желтые вензеля на белых погонах гвардейских училищ. Он опустил бинокль и снял с распорки мегафон, приставил его ко рту. Мегафон взревел густым и устрашающим ревом. «Господа юнкерьё!» — рычало из раструба мегафона. «Именем военно-революционного комитета предлагается вам разойтись к чертовой матери, покуда целы. Через 5 минут открываю по мосту орудийный огонь». На мосту мигнул огонек и ударил едва слышный одинокий выстрел. Пряча усмешку, Белышев увидел, как юнкера кучкой бросились к стрелявшему и вырвали у него винтовку. Потом, спеша и спотыкаясь, они гурьбой побежали к левому берегу, к английской набережной, и их фигуры потонули там, слизанные тьмой. Мост опустел. «Вот так-то лучше!» — засмеялся комиссар, поведя плечами. «Тоже вояки не нашего бога!» Он повернулся к Захарову и властно, как привыкший командовать на этом мостике, приказал: «Вторую роту наверх с винтовками и гранатами! Катера на воду! Высадить роту и немедленно навести мост!» Запел горн, засвистали дудки, по трапам загремели ноги, заскрипели шлюпбалки. Вытянувшись по течению, в пронизанном нитями ливня в мраке, Аврора застыла у моста, неподвижная, черная, угрожающая. День настал холодный и ветреный. Нева вздувалась. Навстречу тяжелому ходу ее вод курчавились желтые пенистые гребни. Летела срываемая порывами вихря водяная пыль. Город притих, обезлюдевший, мокрый. На улицах не было обычного движения. С мостика линии Васильевского острова казались опустелыми каменными ущельями. С левого берега Катилась ружейная стрельба, то затихавшая, то разгоравшаяся. Иногда ее прорезывали гулкие удары, рвались ручные гранаты. Однажды звонко и пронзительно забила малокалиберная пушка, очевидно, с броневика, но скоро смолкла. Это было на Морской, где красногвардейские матросские отряды атаковали здание главного телеграфа и телефонную станцию. С утра Белышев беспрерывно обходил кубрики и отсеки, разговаривая с командой. Аврорцы рвались на берег. Им хотелось принять непосредственное участие в бою. Стоянка у моста посреди реки раздражала и волновала матросов. Им казалось, что их обошли и забыли, и стоило немало труда доказать рвущимся в бой людям, что крейсер представляет собой ту решающую силу, которую пустят в дело, когда настанет последний час. Среди дня по Неве мимо «Авроры» прошла вверх на буксире кронштадтского портового катера огромная железная баржа, как арбузами, набитая военморами. Команда «Авроры» высыпала на палубу и облепила борта, приветствуя кронштадтцев, земляков и друзей. На носу баржи играла гармошка и шел веселый пляс. Оттуда громадный, как памятник, красивый сероглазый военмор гвардейского экипажа зарычал: «Эй, аврорские! Щи лаптем хлебаете, отчаливай на берег с Керенским танцевать!» Баржа прошла под мостом с гамом, присвистом, с отчаянной матросской песней и пришвартовалась к спуску английской набережной. Военморы густо посыпали из нее на берег. Аврорцы с завистью смотрели на разбегающихся по набережной дружков. Но покидать корабль было нельзя. И команда поняла это, поняла свою ответственность за исход боя. С полудня Белышев неотлучно стоял на мостике. С ним был Захаров и другие члены судового комитета. Офицеры отлеживались по каютам, и у каждой двери стоял часовой. В 2 часа дня... запыхавшийся радист, влетевший на мостик, ткнул в руки Белышева бланк принятой радиограммы. Глаза радиста и щеки пылали. Белышев положил бланк на столик в рубке и нагнулся над ним. Через его плечо смотрели товарищи. Глаза бежали по строчкам, и в груди теплело с каждой прочтенной буквой. «Временное правительство низложено. Государственная власть перешла в руки органа Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов, военно-революционного комитета, стоящего во главе Петроградского пролетариата и гарнизона. Дело, за которое боролся народ, немедленное предложение демократического мира, отмена помещичьей собственности на землю, рабочий контроль над производством, создание советского правительства – это дело обеспечено. Да здравствует революция рабочих, солдат и крестьян!» Белышев выпрямился и снял бескозырку. С обнаженной головой он подошел к обвесу мостика. Под ним на полубаке стояла у орудий не желавшая сменяться прислуга. По бортам лепились группы военморов, оживленно беседующих и вглядывающихся в начинающий покрываться сумерками город. С точки зрения боевой дисциплины это был непорядок. Боевая тревога была сыграна еще утром, и на палубе не полагалось быть никому, кроме орудийных расчетов и аварийно-пожарных постов. Но Белышев понимал, что сейчас никакими силами не уберешь под стальную корку палуб внизы взволнованных, горящих людей, пока они не узнают главного, чего они так ждали, ради чего они не покидают палубы, не замечая времени, забыв о пище. Он вскочил на край обвеса, держась за сигнальный фал. «Товарищи!» Головы повернулись к мостику. Узнав комиссара, команда сдвинулась к середине корабля. Задранные головы замерли неподвижно.
«Товарищи!» — повторил Белышев, и голос его сорвался на мгновение. «Временное правительство приказало кланяться. Большевики взяли власть. Советы — хозяева России. Да здравствует Ленин! Да здравствует большевистская партия и наша власть!»
Сотней глоток с полубака рванулось «Ура!», и как будто в ответ ему от Сенатской площади часто и трескуче отозвались пулеметы. Было ясно, что там, на берегу, еще дерутся. Белышев сунул бланк радиограммы в карман. «Расчеты к орудиям! Лишние вниз! Все по местам!» Команда хлынула к люкам. Скатываясь по трапам, аврорцы бросали последние жадные взгляды на город. Полубак опустел. Носовые пушки медленно повернулись в направлении доносящейся стрельбы, качнулись и стали. Опять наступила чернота октябрьской ветреной ночи. От дворцового моста доносилась все усиливающаяся перестрелка. Черной и мрачной громадой выступал за двумя мостами Зимний дворец. Только в одном окне его горел тусклый желтый огонь. Дворец императоров казался кораблем, погасившим все огни, кроме кильватерного, и приготовившимся тайком сняться с места и уйти в последнее плавание. Судовой комитет оставался на мостике. Офицеры по-прежнему сидели под арестом, кроме командира и вахтенного мичмана. Командир, прочтя радиограмму, сказал, что поскольку правительство пало, он считает возможным приступить к выполнению обязанностей. Мичману просто стало скучно в запертой каюте, и он попросился наверх, к знакомому делу. Стиснув пальцами ледяной металл стоек, Белышев, не отрываясь, смотрел в сторону Петропавловских верков, откуда должна была взлететь условная ракета. По этой ракете «Авроре» надлежало дать первый холостой залп из носовой шестидюймовки. Там было темно. Когда от дворца усиливался пулеметный и винтовочный треск, небо над зданиями розовело, помигивая, и силуэты зданий проступали четче. Потом они снова расплывались. Сзади подошел Захаров. «Не видно?» — спросил он. «Нет», — ответил Белышев. «Скорей бы, конетелятся очень». Белышев ответил не сразу. Он посмотрел в бинокль, опустил его и тихо сказал Захарову: «Пройди, Серега, к носовому орудию. Последи, чтобы на палубе не было ни одного боевого патрона, потому что приказано, понимаешь, дать холостой, а ни в коем случае не боевой. А я боюсь, что ребята не выдержат и дунут по-настоящему». Захаров, понимающе кивнул и ушел с мостика. Белышев продолжал смотреть. Вдруг за дворцовым мостом словно золотая нитка прошила темную высь и лопнула ярким бело-зеленым сполохом. Белышев отступил на шаг от обвеса и взглянул на командира. Глаза лейтенанта были пустыми и одичалыми, и Белышев понял, что командир сейчас не способен ни отдать приказания, ни исполнить его. Мгновенные досады и злость вспыхнули в нем, но он сдержался.
конце концов, что требовать от офицера? Хорошо и то, что он не сбежал, не предал и стоит вот тут, рядом. И, ощутив в себе какое-то новое, неизведанное доселе сознание власти и ответственности, Белышев спокойно отстранил поникшую фигуру лейтенанта и, перегнувшись, крикнул на бак властно и громко: «Носовое! Залп!» Соломенно-желтый блеск залил полубак, черные силуэты расчета, отпрянувшие в отдаче тела орудия. От гулкого удара качнулась палуба под ногами. Грохот выстрела покрыл все звуки боя своей огромной мощью. Прислуга торопливо заряжала орудие, и Белышев приготовился вторично подать команду, когда его схватил за руку Захаров. «Отставить!»
«Что? Почему?» — спросил комиссар, не понимая, почему такая невиданная улыбка цветет на лице друга.
«Отставить! Зимний взят! Но наш выстрел не пропадет! Его никогда не забудут!» И Захаров крепко стиснул комиссара горячим братским объятием. Внизу по палубе гремели шаги. Команда вылетела из всех люков, и неистовое «Ура!» катилось над Невой, над внезапно стихшим, понявшим свое поражение, старым Петроградом.